Итак, мы начинаем с вами лекцию «Особенности служения Богу в месяц Тамуз, месяц колена Рувена, время весьма-весьма специфическое, требующее от нас определенного духовного подъема и, самое главное, понимание того, на что обращать внимание в этот месяц. В каждый месяц в еврейской истории совершенно другие свойства времени. И необходимо, в общем-то, это понимать, чтобы можно было это использовать для нашего созидательного служения. Ибо служение – это не времяпрепровождение. Это очень важно понимать, что Бог не ожидает от нас некого времяпрепровождения, когда мы в целом занимаемся чем-то таким религиозным. В целом живем религиозной жизни, ведем еврейский образ жизни. Бог ожидает от нас созидания, ибо сказано, согласно приложенному труду, наша награда. С одной стороны сказано, с другой стороны, Бог ожидает от нас реального приложения труда для достижений. Любой бизнес, да, если человек занимается бизнесом, но у него нет достижений, то это весьма печальная ситуация, он просто обанкротится. Так вот, нам важно, чтобы наш иудаизм не обанкротился, для этого необходимо очень много факторов иметь в виду, и учение Мусар отвечает как раз на все поставленные вопросы, как изменить самого человека, в первую очередь, для того, чтобы это был человек, служащий Богу, а не человек, служащий себе и ведущий каким-то образом в некоторых аспектах еврейский образ жизни. В этом суть учения Мусар, и мои лекции, они как раз об этом и говорят. Итак, для особенностей служения Творцу каждого представителя каждого колена в еврейском народе, а в каждый лунный месяц еврейского года необходимо иметь следующее, что есть у нас первоисточники в Талмуде, в словах наших мудрецов. Видео нет, а видео нет. Вот теперь есть видео. Да, спасибо всем, кто помолился за моего сына и... Дай Бог, чтобы это помогло ему, его части и всем солдатам еврейского народа, солдатам и офицерам. Итак, необходимое условие для возможности каждого колена осуществить свою задачу – это единство в Израиле, там, где различие между нами является не чем-то разрушающим и вызывающим конфликт, а наоборот, где мы дополняем друг друга. Поэтому в месяц Тамуз, колено Рувена, оно имеет особую значимость и особое... Так, а сейчас тоже нет видео? Уже есть. Колено Рувена имеет особую значимость в еврейском народе. Это самый старший сын нашего праотца, который, в принципе, должен был бы быть главой еврейского народа, если бы он не принимал слишком быстрые решения. Нельзя принимать решения слишком быстро. Нужно, чтобы мышление всегда опережало наши чувства, и чтобы чувства были, как об этом говорят мудрецы Каббалы, были сосудом для мышления, и человек поступал бы согласно его мышлению. Да, спасибо большое, Эрата Виталь, за то, что вы молитесь за солдат Израиля и старших сержантов. Мой сын Рав Самаль Ришон, старший сержант спецназа. Главным первоисточником для постижения задачи каждого колена в еврейском народе являются благословения праотца Якова и Моше Рабейну. И необходимые условия для возможности каждого колена осуществить свою задачу единство в Израиле. Это я уже сказал, об этом мы уже говорили. Важно также знать основные источники из слов наших мудрецов и из самой Торы и Танаха. Рувен – первенец из числа 12 колен. Первенец имеет особое значение, и родился он в результате молитвы бесплодной матери. Лея была бесплодна, наши праотцы и праматери все были бесплодны, что лишний раз показывает нам, что мы народ, которому нету места в творении по причине того, что все силы, все нечистые оболочки, даже не столько нечистые, сколько в терминах Каббалы это называется хицуниим. Все внешние силы творения, они как оболочка окружают все, что связано с еврейским народом и не дают пробиться никакому ростку. Поэтому Рувен был первым сыном, который пробился через бесплодность его родителей в результате молитвы. Так молитва имеет значение. Особенности служения Творцу в месяц Тамуз. Месяц Тамуз очень печальный в том, что касается истории нашего народа. Начинаются у нас 17-го Тамуза тяжелые дни. Малбим говорит, что это самый длинный день, то есть это месяц, когда самый длинный день. Это, в принципе, означает, долгота дня означает, на самом деле, некую ясность видения. И пишет Малбим, что вот самые такие тяжелые, неприятные, тяжелые события в нашей истории, они произошли в месяц Тамуз, который, в принципе, предназначен для ясности, наоборот, для позитива. Малбим говорит так: «Выдаварзе нидрава берашгахау бехахманифла». И это явление, это некое противоречие между тем, что день светлый, день свет, а не, месяц света, а не месяц тьмы. Тем не менее, говорит Малбим, что это является следствием божественного провидения и глубочайшей мудрости. Попытаемся понять немножко на протяжении нашей лекции смысл слов Малбима, что он имеет в виду. Рабейну Бхая, ученик Рамбана, говорит следующее: «Ума шенатан эвен одем лерувен альшем шегидиму панав бхед билгак шебилбел яцеавив верудало велобош». И то, что Рувен получил красный камень, рубин, камень Рувена, который был в нагруднике первосвященника, я вам показывал его в начале нашей лекции, красный камень справа в верхнем ряду на груди первосвященника. Это камень, которого он удостоился в заслугу того, что он покраснело его лицо, когда он после смерти Рахеля взял ложе своего отца и перенес его в шатер своей матери, чтобы не оказалось, что его мать была бы пристыжена этим. Он совершил неправильный поступок, не надо было влезать в то, что касается ложа нашего праотца, ибо оно было святое. Яков заходил в шатры своих жен тогда, когда над ними он определял, какой жене идти, в зависимости от того, над каким шатром было облако славы. Поэтому влезать в эту конфигурацию было нельзя. И более того, в результате этого не родился еще один ребенок у нашего праотца. Осталось их всего 12, что подводит итог, который подводит Тору. Влезать туда в это было не нужно. И Рувен, когда его упрекнули, он покраснел. То есть он принял то, что он был неправ, и признал свою неправоту. В результате удостоился камня рубин, который обладает очень большой силой. И, соответственно, что у нас получается в месяц Тамуз, который является месяцем Рувена, нам требуется таки признавать то, что мы неправы. Тот, кто хочет в этот месяц служить Богу, одно из самых главных деяний, которые мы должны сделать, мы должны закрыть неверные, неработающие позиции. Это понятие в бирже очень хорошо используется. Если человек посчитал, допустим, что какая-то ценная бумага должна падать, и сделал шорт, купил ее вниз, рассчитывая на падение, но его соображения оказались неверны, и бумага эта начала подниматься. Каждый процент ее подъема приводит его к ущербу. Что нужно сделать в такой ситуации? Нужно закрыть эту неработающую позицию как можно раньше. Те, кто это не делают, они теряют все свои деньги очень быстро. Точно так же в жизни, только в жизни намного более сложно, чем в бирже. В бирже можно сделать только ставку на подъем или на падение некой ценной бумаги. Так вот, Рувен, он признал сразу же свою неправоту, и в этом его величие. Наша задача в месяц Тамуза – отказаться от всего того мусора, за который мы держимся. То, что должно вызывать у нас стыд и позор, но мы автоматически, так работает дурное побуждение. Видите, это учение Мусара, которое показывает, как у нас вообще на самом деле внутри работают наши механизмы. Учение Мусара, оно дает нам возможность понять, что происходит внутри наших душ. Давайте тогда мы сделаем сейчас рекламу, остановка на минутную рекламу. Книги «Учение Мусар», все это можно бесплатно прочесть на сайте Толдот, и можно их купить, чем вы поможете нам в издании следующих книг. И обратите внимание, в частности, вот на эту кнопку. Здесь есть «Мифцаим Шеляходеш», сейл, особая акция месяца, которая будет актуальна только в этом месяце. И есть уникальная книга Мусара «Анализ души», которая раскрывает нам, что в душе человека происходит, с особой скидкой всего лишь за 50 шекелей. И все мои лекции, в частности, за 100 шекелей, 10 дисков по книгам Танаха. Здесь больше 300 лекций. Очень рекомендую, тем самым поддержите нам наше издание следующих лекций. Итак, мы продолжаем с вами дальше после уголка рекламы. Еще раз, задача этого месяца, месяца тому, заключается в том, чтобы мы немножко испытали позор от того, от самоанализа, от того, что у нас неправильно в нашей жизни построено, и поняли бы, что на самом деле признаться, закрыть неработающую позицию и измениться в чем-то и дальше всю последующую жизнь идти уже налегке, без вот этого вот неработающего, неприятного, тяготящего вниз груза, будет очень-очень хорошо. Итак, в книгах «Тайного учения» еще раз, кто это сказал? Рабейну Бхай говорит, что колено Рувена получило рубин в качестве камня, который расположен на груди первосвященника, на нагруднике первосвященника. Этот камень обладает способностью, говорит Рабейну Бхай. Он помогает женщине родить, и у нее не произойдет выкидыш. То есть это камень, который приводит к чему? К созидательности. Для женщины рождение ребенка является одним, может быть, главным, во всяком случае, важным аспектом ее созидательности, ее креативности, и камень рубина каким-то определенным образом помогает. Поскольку это сказано в книгах «Тайного учения», то сейчас мы, естественно, не будем с вами даже пытаться понять, каким образом, но символика этого достаточно ясна. Итак, рубин помогает созидательности. Для этого нужно испытывать стыд по поводу наших ошибок. Дурное побуждение, вы абсолютно правы, уже понимаете. Дурное побуждение работает именно так, что оно мешает человеку признать свою ошибку. Люди готовы погибнуть порой, но не признать свою ошибку, публично или даже не публично. И в результате так и происходит. Мы погибаем, не признавая свои ошибки. Это очень-очень печально. Мидраш Раба говорит следующее. Шевет Рувен, шеву бальчува. Концепция колена Рувена бальчува, что он является человеком раскаяния. Вечува мидатува, верахамав шелякодыш баругу, ваималь габриот бешашера мусим чува. И чува – это очень доброе, очень важное качество. И милосердие Всевышнего раскрывается людям в час, когда они совершают раскаяние. Обратите внимание, вообще концепция раскаяния изначально касалась только религиозных людей. Религиозный человек совершил грех. Кстати говоря, пишите, у кого есть вопросы, в Zoom пишите сейчас и в YouTube. На протяжении недели я отвечаю на вопросы. Поставьте там лайк, сделайте шеринг, напишите комментарий, для того, чтобы большее количество людей увидели эту лекцию. Возможно, кому-то это поможет более осмысленно служить Богу в месяц Тамуз. Итак, обратите внимание, что тшува, раскаяние, изначально было наследием религиозных людей. Если религиозный человек совершил грех, и после этого он раскаялся, то он таким образом исправил нечто. Сегодня понятие тшувы касается как раз не религиозных людей, которые, будучи оторванными от рождения от Бога, вдруг к нему приходят. И когда они уже становятся религиозными, вот почему-то тогда у них совершенно не работает этот механизм раскаяния, исправления себя, отказа от своих недостатков. Люди совершенно тшуву после того, как они к тшуве приходят, люди тшуву совершенно делать не готовы. Месяц Тамуз – особое время для этого предназначенное, в том смысле, что это свойство времени, да, свойство месяца Тамуз, оно требует от нас реализации в себе особых свойств колена Рувена, а именно принятие раскаяния, главное – стыда. Принятие раскаяния методом стыда. Раскаяние, в принципе, актуально на протяжении всего года. Еще, наверное, кто-то об этом задумался, да, что я такое говорю. Раскаяние вроде всегда актуально. И это абсолютно так. Но существует, еще раз, в каждом месяце есть какой-то свой определенный аспект. В Рош ха-Шана нам это предписано как заповедь. Месяц Элул – время подготовки раскаяния. А месяц Тамуз, он является временем, когда, работая над собой, мы можем прийти к раскаянию через стыд, когда наши лица краснеют от каких-то определенных недостатков, которые у нас есть. Итак, что мы знаем об уникальности колена Рувена и его служения? Первое, что мы встречаем в Торе, его рождение в результате молитвы бесплодной матери. Именно Рувен был первым ответом на молитву Леи, на молитву Якова. Он был ответом на их молитву. Достоин быть первенцем. Первенец в большей степени, чем остальные дети, ориентируются на родителей и продолжают их путь. В этом наша задача, особенно в месяц колена Рувена, в месяц Тамуз, продолжить путь. Не свои какие-то тропинки прокладывать, а попытаться выйти на проложенный путь великих в нашем народе. Вилинский Гаон об этом говорит, что есть понятие «дерех» и «орех». Дерех – это путь, орех – это тропинка, тропа. Дерех – это путь многих, говорит Вильнюсский Гаон. Орех – это индивидуальная тропа каждого отдельного человека. И когда ты по джунглям почаще бродишь по своей тропинке, то тебя эта тропинка может очень далеко завести, и будет это очень печально. Каббала. Есть много источников Каббале, которые говорят о выходе из опустошения хаоса и обретении жизни. Небытие обволакивает существование, оно чрезмерно упрощается, прежде чем сквозь него прорвется существование. Так вот, камень-рубин оказывает на это влияние. Мы всегда живем так, что мы в чем трудности вообще нашей жизни, да, в чем, почему, что любое действие, которое человек захочет сделать, любой позитив, он столкнется с тем, что оболочка опустошения и хаоса, которая его окружает, она будет сопротивляться. Об этом приводят наши мудрецы такой пример, что вот семечко засеяно в землю, и оно пытается взойти. А над ним такой очень тяжелый, мощный кусок земли, как называется, сгусток такой, не знаю. Есть хоть слово, сейчас мне в голову не приходит. Такой вот комок. Комок земли такой очень твердый. И это растение, оно не может пробиться через этот комок. Но если уже пробьется, то пробьется. В терминах Каббалы это называется раскрытие ворот. Для того, чтобы что бы то ни было в нашей жизни произошло, самое минимальное, самое естественное, самое сокрытое в законах природы – нам необходимо, чтобы врата небесные были открыты, чтобы у нас была возможность получить на то позволение, разрешение, благословение, энергетику с небес. Само по себе в этом мире ничего произойти не может, если это не проходит через некие небесные врата. Так вот, небытие всегда обволакивает бытие, существование, и оно чрезмерно упрощается, когда через него что-то пытается прорваться. Камень-рубин оказывает на это влияние, как мы говорили, да, в терминах Каббалы, о том, что камень-рубин помогает женщине оказывать некое влияние, скажем так, помогает женщине удостоиться ребенка. И это именно, наверное, есть самый большой аспект пробивания через оболочку хаоса и опустошения. Октавия Каббала, книга мудрости, написанная в Литве. Рувен принес Дудаим мандрагоры своей матери, не совершил воровства. За это удостоился наследия в голландских высотах, где хватает места и нет потребности воровать. Так пишет Октава Каббала. Сегодня голландские высоты горят, потому что с севера туда постоянно летят эти хизбальские ракеты и так далее. Колено Рувена испытывает определенные проблемы в этом мире, а именно часть колена Рувена присоединилась к восстанию Кораха, о чем была наша недельная глава. Наталья спрашивает, что такое небытие. Вы знаете, я не знаю, что такое небытие, это отсутствие любой жизненности. То есть для того, чтобы чего-то добиться, не знаю, выучить таблицу умножения. К примеру, когда там мы все над этим мучились, да, я уж не говорю там про определение интеграла и так далее. Выучить таблицу умножения. Вот до тех пор, пока человек не пробился, это полное небытие, которое его сковывает. Для любого понять, как самолет летает, почему он не падает вниз, да, законы аэродинамики, тоже полное небытие до тех пор, пока ты не приложишь безумное количество труда, чтобы куда-то продвинуться. Точно так же в жизни человека, там, где Всевышний дает ему испытания, мы говорим сейчас не столько о науке, сколько о религии как науке. Именно это подход учения Мусар, религия как наука. Так вот, идея такая, что для того, чтобы что бы то ни было произошло, давайте не будем приводить другие примеры, останемся на этом. Рождение ребенка. Для рождения любого ребенка необходимо, чтобы были раскрыты соответствующие врата на небе. Если они не раскрываются, а раскрыться они могут благодаря молитве и добрым делам человека. Тогда раскрываются врата, и можно что-то осуществить. Тем, кому кажется, что хромосомы, они сами там как-то объединяются вместе и зарождается плод, это биологически верно, но с точки зрения духовной аэродинамики является абсолютно неверным пониманием концепции. Так вот, колено Рувена имеет определенные достоинства, в частности, его свойства, согласно Вильнюсскому Гаону Нецах, вечность. Колено Рувена обладает вечностью. Но колено Рувена, однако, было первым из числа 10 колен, которые пропали в результате в ассирийском изгнании, и за это ответственна вода. Я вам показывал в самом начале конфигурацию. Давайте покажу это еще раз, чтобы это было лучше видно. Итак, еще раз, колено Рувена, месяц Тамуз, наш с вами месяц, знак зодиака Рак, об этом мы еще не говорили, конфигурация вода. Вода принимает без малейшего сопротивления любую форму, и это отсутствие верности. А Нецах вечности – это как раз то, что может на воду повлиять самым лучшим образом. Замечательное совершенно свойство. Рубин – некая способность реализации, способность рождения, способность продолжения, способность жизни и изображение на флаге мандрагоры, некое растение, дикое растение, которое же растет в полях, где-то там на опушках леса, я не знаю, в степях, где на том растет точно, я там с ботаникой не сильно знаком, но во всяком случае вот это небольшое легкое дело, которое Рувен осуществил по просьбе матери, явилось в дальнейшем знаком на его флаге. Обратите внимание, у нас у каждого, в принципе, тоже есть флаг некий, который является своего рода нашим зеркалом, который видят все вокруг нас. И возникает вопрос, что на флаге каждого из нас находится. Так вот, иногда какие-то маленькие мандрагоры, которые ты подаришь ближнему своему, они могут очень существенно образ твоего флага изменить и вообще всю твою судьбу и все то, как ты выглядишь в глазах других людей, очень сильно может измениться. Продолжаем дальше. Итак, мы остановились на том, что Рувен принес Дудаим, не совершив воровства, за это получил. А, мы остановились на Корахе. Итак, колено Рувена было старшим коленом, хотело вступить в землю Израиля. Оказалось, что шпионы лишили такой возможности. Тут Корах говорит, что на самом деле весь еврейский народ является великим, в чем он был абсолютно прав. Весь еврейский народ был действительно великий, но на момент исхода из Египта это было поколение знания, только он был не прав в том, что он не видел разницы между его величием, несомненным, его, в смысле, его корахским величием, несомненным, и величием Моше Рабейну, которое было намного больше. Этого он не видел, и это очень сложно увидеть. Поэтому, обратите внимание, мы должны стараться таки развить эту способность тоже. Так вот, в первую очередь за Корахом пошло именно колено Рувена, которое хотело в землю Израиля. И это позитивно. Голландские высоты попросили потомки Рувена в результате и у Моше Рабейну, и тогда уже они пошли, тогда они уже воевать первыми за завоевание земли Израиля. Благословение колена Рувена, данное Моше Рабейну. Моше Рабейну перед своей смертью, в последний день своей жизни, говорит следующие слова: «Ихи Рувен вальемот ваии метав миспа». доживет Рувен и не умрет, и не будут многочисленные умершие его. Обратите внимание, Моше Рабейну посчитал, сейчас попытаемся понять почему, Моше Рабейну посчитал, что колено Рувена необходимо для вообще его бытия, для его жизни, для его существования, необходимы какие-то дополнительные факторы, необходимо, в частности, благословение его Моше Рабейну. Моше, благословение для этого и для грядущего мира. В Ихи Рувен будет жить Рувен и не умрет, и будут умершие его немногочисленны. То есть некое удвоение видится в этом стихе, и одно касается этого мира, что не умрет в этом мире, другое, что не умрет в мире грядущем. Давайте попытаемся понять, что это за проблемы у колена Рувена, что ему требовалось особое благословение. Хискуни, один из первых комментаторов, очень важный, говорит следующие слова. Благословение, чтобы не погибли при завоевании земли Израиля, когда пойдут воевать первыми. Видите, нужно было дать благословение, и в результате таки колено Рувена не погибло при завоевании земли Израиля, не погиб никто. Всевышний наших солдат тогда защищал самым небывалым образом. Сефер Паним Яфот. За все время завоевания земли Израиля не умер никто из колена Рувена, даже естественной смерти, обратите внимание. Вот так работает благословение, так работает благословение Бога в состоянии, когда еврейский народ является достойным, когда он достоин чуда. Тогда сами они смотрели на завоевание земли Израиля, как на заповедь, ничем не более опасную, нежели чем одевание тфилина или облачение в талит или что-нибудь подобное. Война тогда совершенно не должна была приносить никакую смерть. Как только колено Рувена получает свою долю на голландских высотах, то есть получается к востоку от реки Ярден, то еврейский народ снова видит проблему, а именно они поставили жертвенник на голландских высотах. Вы знаете, что жертвенник еще задолго до строительства храма, до возведения храма, еще даже до строительства временного храма в Шило, колено Рувена помещает жертвенник на голландских высотах. Так об этом пишет книга Йошуа, 22 глава. «Когда дошли до окрестности Ярдена, что в земле Кнаан, сыны Рувена и сыны Гада и половина колена Минаше соорудили там жертвенник возле Ярдена, жертвенник большой, который виден издалека. И услышали сыны Израиля следующее, вот соорудили сыны Рувена и сыны Гада и половина колена Минаше жертвенник возле земли Кнаан в окрестностях Ярдена на стороне сынов Израиля. И воспринимали это евреи так, что колено Рувена отделяется от всего еврейского народа. И не просто попросили, соответственно, голландские высоты, а захотели отделиться таким образом. Дело в том, что голландские высоты изначально не были той землей, которая была предназначена для овладения ею. В частности, Моше Рабейну был на голландских высотах в те времена до своей смерти. А в землю Израиля, как известно, он не вступил. И поэтому весь еврейский народ воспринял, что строительство жертвенника там является своего рода отделением от Иерусалима будущего, от колена Иуда, колена царства и так далее, и так далее. На что старейшины колена Рувена сказали: «Нет, нет, вы неправильно нас поняли. Вы нас совсем неправильно поняли. Мы сделали этот жертвенник не для того, чтобы на нем служить, а только исключительно для того, чтобы на нем не служить, чтобы это было всегда напоминанием нашим детям о том, что это жертвенник, на котором служить нельзя, ни на нем, ни на каких подобных ему, и что только Иерусалим и божественный храм в Иерусалиме, ну, соответственно, изначально в Шило, является местом служения еврейскому народу. Мы поставили жертвенник, чтобы он был вечным свидетельством о том, что он не предназначен для служения. Таким образом был восстановлен мир в еврейском народе и гармонии колена Рувена. Во всяком случае, на тот момент не прекратило своего позитивного влияния на еврейский народ. Но первым все-таки было изгнано царем Ассирии. Служение первенца. В особой мере Рувен заботился о своей матери и был ее старшим сыном. Книга «Тайны учения Шивы Тельз», одна из важнейших книг Мусара, говорит следующее о благословении праотца Якова. Написано так. Благословение праотца Якова. Рувен бехури атаку. Кухива решитуни, етер сетва, етер оз, пахаскамая мальтутар, киала, мишка, веавиха, ас, хилал, тюци, ала. Рувен, первенец мой, ты сила моя и начало силы моей, ты обладаешь особым потенциалом и мощью, но ты являешься слишком спешным, слишком поспешен, как воды, ибо ты поднялся на ложе отца твоего, мы об этом говорили, и ты тем самым осквернил ложе своего отца. Тайное учение Ешивы Тельц. Рувен был лишен царской власти, и Всевышний сказал ему: «Стремительный, как вода, ты не будешь иметь превосходства. Ты не был крепок в знании, не проявил духовной силы, чтобы справиться со своими побуждениями, ты оказался стремительным, как вода». Обратите внимание, Рувен всего лишь он абсолютно не заботился о себе, он совершенно не старался что-то урвать для себя. Он заботился о своей матери, исключительно о своей матери. Тем не менее, отец перед смертью лишил его первенства из-за этого. Он сказал: ты не должен быть стремительным, как вода. Посмотрите, это урок для нас. Мы сейчас не про Рувена с вами говорим, а про каждого из нас. Каждый из нас с вами должен быть таким человеком, чтобы его мышление опережало его механизмы чувств, чтобы мышление было светом, а чувства были сосудом для этого света, ибо все в этом мире создано таким образом, что мышление первично, чувства вторично. Я, на самом деле, не совсем то сказал. Что мышление, что все в этом мире состоит из двух составляющих: свет и сосуд. Соответственно, в данном случае мышление является сосудом, светом, а чувство является сосудом. К сожалению, все у нас совершенно иначе сегодня, после греха Адама. Сегодня мы руководствуемся исключительно нашими чувствами, забыв про мышление. Итак, за стремительность, как вода, и лишился Рувен превосходства. Месяц Тамус у нас сегодня, нам необходимо в этот жаркий период времени в себе стремительность немного. Песня говорит, что попытка спасти Юсефа — поступок смелого самостоятельного человека. Да, так смотрите, каждый из колен нашего праотца является, каждый сын нашего праотца является великим человеком, несомненно, все являются великими, но у каждого есть какая-то особенность, и у каждого, соответственно, каждому соответствует месяц в календаре. И мы должны попытаться исправить в себе, вне зависимости от того, к какому колену каждый из нас относится, к колену Рувена в данном случае или каким-то другим коленам. Тем не менее, сейчас это время, и по всей видимости, даже если мы чисто по отцовской линии, допустим, не относимся к колену Рувена, весьма велика вероятность, что кто-то из наших предков все-таки из этого колена по женской линии был, потому что евреи все женились друг на друге, у всех было много детей, и много детей женились на многих других детях, поэтому перед тем, как колено Рувена было в своем большинстве изгнано в Вавилон, многие из них, немногие из них бежали в Иудею и сохранились там вместе с коленом Иуда, коленом царства до сегодняшнего дня. При них было много детей, они все на ком-то женились, на представителях своего или других колен. Поэтому реально в нас есть, в каждом из нас есть какие-то гены всех 12 колен, и сейчас нам нужно напрячь в себе именно потенциал колена Рувена, а именно не быть в первую очередь стремительным, как вода, покраснеть, опять же, свойство покраснеть, оно бывает только, может быть развито только у стремительного человека, у человека, стремящегося к истине, у человека, который идет за правду. Вот это нужно в себе исправить. Итак, продолжает книга «Тайное учение» Ешивы Тельц, я имею в виду. Вот, я имею в виду, вот, Вот книгу «Тайное учение Шевательс», которую не могу сейчас показать почему-то. Хорошо. Итак, в тебе, продолжая книга «Тайное учение Шевательс», в тебе сохранились силы, действующие сами по себе, как вода, устремляющаяся в своем течении. Ты не управляешь своими силами и не властвуешь над ними. Они сами вырываются наружу и устремляются по твоим путям. Итак, наша задача в этом месяце попытаться проверить, как вообще у нас работают наши силы, насколько они, в принципе, подчиняются нашему мышлению или живут какими-то своими правилами и своими положениями. У тебя нет особых свойств, которыми должен обладать царь. Обратите внимание, царь он таки должен обладать способностью контролировать себя. Ты не будешь иметь превосходства, ты не достоин величия, возвышающего тебя над окружением, поэтому тебе не достанется царская власть. То есть Рувен изначально, отсюда мы с вами видим, он должен обладать царской властью. Так, я тут вижу, я пропустил. Ора просит повторить, пожалуйста, имя вашего сына. Шауль Бениамин бен Хана. Рав Ошер Вайс, один из, наверное, главных законоучителей сегодня, сказал, что за здоровых солдат и людей, находящихся в опасности, молятся по имени матери, ибо мать добавляет милосердие. Так вот, я теперь ответил на этот вопрос. Спасибо, Ора, за то, что вы молитесь и за все остальное. Итак, для того, чтобы быть царем, необходимо контролировать свои чувства. Человек, у которого чувства выплескиваются спонтанно, царем быть не может. Он раб своих чувств. Обратите внимание, при этом как плохих чувств, так и хороших. Даже если у человека хорошие чувства непроизвольно выплескиваются, он не является царем, потому что сегодня у тебя выплескиваются непроизвольно хорошие чувства, завтра плохие, послезавтра не знаю что, и в результате ты в конечном счете являешься рабом своих эмоций, а не хозяином своей души. Нецах, а качество царя Израиля. Так, попробуем сейчас вам показать. Да, вот получается. Саба из Кельме пишет следующее. Наш праотец Яков любил своих сыновей не только потому, что они были его детьми, но и по причине их любви к Богу. И вот доказательство тому. Рувен был его первенцем, но из-за мельчайшего проступка, когда после смерти Рахели он перенес ложе отца из шатра Билги в шатер своей матери Леи. Ведь известно, что каждый, кто говорит, Рувен согрешил, ошибается. Это Талмуд. Талмуд говорит, что каждый, кто говорит, что Рувен согрешил, он, несомненно, ошибается. Намерения Рувена были исключительно к добру. Яков не только не дал ему благословения, но и лишил его того, что ему принадлежало по праву старшинства. Так разъясняет Торгум Анкелуса, перевод на арамейский язык. Тебе полагалось получить три удела. Первенство, храмовое служение и царство. Действительно, Рувен должен был быть царем в еврейском народе. Однако этого не произошло. Но поскольку ты был стремительным, как вода, из-за твоей чрезмерной поспешности одного единственного нарушения ты лишился всех этих высочайших даров. Еще раз я напоминаю, что мы сейчас не протираем кости Рувену, а мы с вами изучаем все это исключительно в аспекте себя самого. Как необходимо, на что обращать внимание, чтобы себя исправить. Посмотри, как строг был наш пратец Яков со своим сыном. Всего лишь за один неосмотрительный поступок он определил ему суровое наказание на все поколения. Это вселяет страх и ужас. И несмотря на то, что Рувен, несомненно, раскаялся, поскольку, как известно из Мидрашей, он был привычен к размышлениям и анализу души. Отец все же не простил его. Более того, Яков обратился к нему с резким упреком: «Посмотри, чего я лишаю тебя, лишь из-за того, что однажды ты поспешил и слегка оступился». Это пробуждает трепет. В Деврей Раямим, летописи царей Иудеи, сказано: «Из-за осквернения Рувеном ложа его отца первенство было отдано сыновьям Юсефа». Как же тяжко был наказан Рувен за недостаточно обдуманное действие, в котором мудрецы Талмуда даже не усмотрели греха. Отец не только не простил его после раскаяния, но еще и наложил 3 наказания. Насколько это страшно. Смотрите, как вообще устроен строгость божественного суда. Бог от нас действительно требует очень многого. Мегале Амукот сказано так. Бесхудша раца рувен лерагзират Юсеф лавива захаша яцемимену гуше шерзират Исраэль лавигам шабашамай. Вот песня отметила поступок Рувена по спасению Юсефа. Мегале Амукот тоже это отмечает и говорит, что в заслугу этого удостоился Рувен того, что в числе его потомков был Гуше бен Бери. Бенбера, более точно, который был последним пророком Северного царства и пошел в изгнание вместе с 10 коленами, которые были изгнаны царем Санхеривом и, во всяком случае, пытался их увещевать, насколько это было возможно. Убесодра Гилгульгу, Нишмат Ерошуа, и в тайне книга Мегале Амукот «Раскрытие глубины» — это каббалистическая книга. Он говорит, что в тайне Гилгуля реинкарнации души Роше это был Йехошуа бен Нун, Шибами Ефраим бен Юсеф, который происходит из Ефраима, сына Юсефа. Амара Кодыш Баругу, Ата Патахта Бетшува, сказал Всевышний, ты начал говорить о раскаянии, то есть Рувен начал говорить о раскаянии, Хилат Хаеха, с этого началась жизнь твоего колена. Хаеха, Шибен Бинха, Умеду Патер Бетшува, Гугуше. То я в заслугу этого приведу к тому, что из твоих потомков будет Гуше, который будет пророком колена Рувена, всех 10 колен. Таким образом, мы никогда не знаем, к чему приводит наше раскаяние. Мы совершаем раскаяние, в результате происходит, может быть, через много-много поколений у нас родится кто-то из наших потомков, и нам будет реально засчитано, не в смысле какой-то там награды, там, а реально нам будет это засчитано, как то, что в заслугу нас родился вот этот человек, который, соответственно, привел к изменению во всем творении. Давайте продвинемся дальше. Итак, изгнание 10 колен. Страшное пророчество об изгнании 10 колен Северного царства. Слова, которые произнес Беэра, отец пророка Гоше, последнего пророка 10 колен Северного царства. Веки ямру алеха. Так, это можно показать. Веки ямру алехем, дершует гавот вельга едуним, гамитцев цефим в мирагим, гало ам элокам едрош брат вахаим эльга метим. Летура в летуда имло ямру кедаваразе ашер элу шахар. Если скажут вам, вопросите, да, обратите внимание, что я сказал, что это пророчество пророка Бера, отца пророка Гуше бен Бери, и приводит его ни много ни мало пророк Ишаяху, пророк Исаия в своей книге. Он произнес всего два, пророк Бера произнес всего два стиха, которые вошли в историю, вот эти два стиха, и их приводит в своей книге пророк Ишаяху. Если скажут вам, вопросите вызывающих мертвых и волхов, чирикующих и воркующих. Обратите внимание, вот это более-менее наша ситуация, да? Когда наше мышление подчинено нашим чувствам, то наши волхвы, посмотрите, сколь мудрые слова, мы обращаемся к мертвому, к тому, что является мертвечиной, что к жизни не ведет, к тем источникам знания, которые к жизни не ведут, и волхвов, и всевозможных гуру, коучеры, специалисты, закончившие трехмесячные курсы каких-то там прикладных психологических курсов, я другого слова просто не нахожу для этого, чирикующих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает божество свое через мертвых и живых. У всех народов, кроме народа, связанного с Богом, они как-то вот их методика вопрошать божество через мертвых и живых. Торой и свидетельством клянусь, что скажут они такие слова, в которых нет смысла. То есть пророк Беэра вошел в историю благодаря тому, что он произнес слова о том, что мы должны стараться для решения своих вопросов обращаться к первоисточникам, связанным с жизнью, а не оторванных от жизни. Пророк Йешаяху об этом пишет. Продолжим дальше. Рувен был изгнан первым, как мы сказали. Санхериф, царь Ассирии, изгоняет в первую очередь евреев, проживающих на голландских высотах. И последний царь Гуше бен Элла был из колена Рувена. Он трагически завершает конфликт между Йосефом и его братьями. Яровам бен Неват поднимает восстание против колена Иуда, отделяет 10 казней, и отделяет 10 колен, и в результате всего 300 лет примерно проходит, в течение которых спор между Йосефом и Иудою завершается изгнанием и пропажей 10 колен, кроме тех, еще раз, немногих сравнительно, кто бросили свою недвижимость и отправились в Иудею. Они среди нас сегодня, мы являемся их потомками. Сказано в книге царей, что царь Гоше из колена Рувена был лучшим из них, он был единственным из царей Северного царства, из царей Израиля, кто снял охрану границы между Израилем и Иудеей и позволил евреям пойти в праздник, на праздник Песах, принести пасхальную жертву. То есть 300 лет примерно жители Северного царства Израиля не осуществляли служение в храме, в частности, не приносили пасхальную жертву. Милосердие Бога продолжалось 300 лет по отношению к ним. И, наконец, царь Гоше, когда уже ситуация была весьма печальной, последний царь Северного царства, он открывает границы, и об этом сказано следующее в Талмуде, в трактат Гитин. Аль-Аф Битлан Гоше, Бал Регель Исраэль, Ялу Шелок Дейлер Дрихам Лиравам Шерушив Продесьот. Так, у меня здесь не совсем правильно написано. Несмотря на то, что еврейский народ, что царь, своими словами, если неправильно цитата, своими словами, несмотря на то, что царь Гоше снял 15-го ава охрану границ, в связи с чем в Иудее был установлен праздник, праздник 15 ава, имеет под собой еще этот аспект. Тогда была снята граница между Израилем, со стороны Израиля и Иудеи, а со стороны Иудеи никогда не было границы. Посол Иудеи проехал по всем селениям Израиля, приглашая евреев в Иерусалимский храм на праздник Песах. И в народе нашлись те, кто слушали пророков и ушли в Иерусалим и в Иудею. Они в результате через 100 лет попали в вавилонское изгнание. Но их потомки живы среди нас сегодня и принимают участие в осуществлении миссии еврейского народа. В целом, однако, народ Израиля, под Израилем сейчас я имею в виду именно Северное царство, оказался в состоянии спячки, и у Всевышнего не осталось места для надежды, как это было объявлено в завете Бен Абитарим. Творец сокрыл свое лицо, поскольку увидел, что нет у них никакого потенциала на исправление, 300 лет ничего не произошло. Поэтому от колена Рувена остались лишь те немногие, что бежали или вернулись в Иудею. У нас осталось последние 4 минуты. Давайте попытаемся подвести итог тому, что мы с вами сегодня выучили. Итак, колено Рувена. Главное, что отмечается, что его мышление медленнее, чем реализация его чувств. Точнее, наоборот, что его чувства слишком быстро работают. В результате месяц колена Рувена Тамуз, знак зодиака Рак, тот, кто охотно живет в воде, то есть ему комфортно в воде. Вода – состояние мироздания в условиях неверности завету. Вода никогда не сохраняет форму. Без малейшего сопротивления она переходит из одной формы в другую. В какой сосуд ее не нальешь, такой формы она без сопротивления соответствует человеку. Есть такие люди бесхребетные, бесформенные. Его приглашаешь в синагогу, он придет и там на первых рядах будет сидеть и восхищаться от молитвы. Потом его пригласят поплясать на дискотеке, он тоже там будет первым плясалой. Потом поесть что-то некошерное в харчевне, он там будет первые тосты говорить и там себя замечательно чувствует. И вот эта вот бесхребетность, она является свойством воды. Соответственно, это свойство месотамус, поэтому нам в рамках нашего служения необходимо в первую очередь проявить свою силу и неготовность вот этого вот хаотического бытия. Для этого свойство божественного света, божественная сфера нецах. Нецах – это очень сильное такое свойство, очень сильное качество, которое дает возможность победить воду. Камень рубина, находящийся на нагруднике первосвященника, является камнем, как мы говорили, который влияет на рождаемость, то есть на созидательность, на способность быть не бесплодным и безрезультативным. И изображение на флаге Мандрагоры. То есть месяц Тамуз мало болтать и с водой бороться посредством Нецаха, посредством вечности, каким-то таким лишь самому себе понятным способом. Задача, которая перед нами стоит, реально, чтобы на нашем флаге появились какие-то Мандрагоры, чтобы какое-то доброе дело, которое мы сделали, пусть даже это будут полевые цветы, которые собрал Рувен, и даже для своей матери, а не для других людей. Короче говоря, у каждого из нас есть флаг, и возникает вопрос, что у нас на наших флагах изображено. Надо очень стараться, чтобы там что-то было такое толковое изображено, чтобы не был пустой флаг пустыни без малейших признаков жизни. Это свойство месяца Тамуз. Ну и, как вы понимаете, месяц Тамуз, время, когда 17 Тамуза у нас будет пост, и мы будем говорить о величии Иерусалима в книгах Кабалы, в учении Мусара, что мы потеряли, попытаемся немножко обрести способность плакать о разрушенном храме во времена между 17 Тамуза и 9 Ава. Это будут наши следующие лекции. А пока еще раз объявление. Мы издаем книгу, великую книгу Вильнского Гаона «Вера и провидение». И я уже несколько раз обращался. Может быть, есть кто-то, кто хочет быть первым читателем, вычитать ее. И почему-то ко мне никто не обратился. И это немного меня даже удивляет, потому что для этого, если кто-то боится, считает, что для этого требуются какие-то глобальные знания иудаизма, это не так, требуется хорошее знание русского языка и утонченный литературный стиль. Это действительно требуется. Если такие люди есть, пошлите ваш мейл на имя